Слава Господу, братья и сестры. Еще есть силы у нас, да, немножко? Да, побудем еще немножко. Значит, мы с вами размышляем над Словом Господним и говорим о плоде, о пользе нашей жизни. Человек так устроен, мы не можем убежать от внутренних вопросов, они нас беспокоят. Сознание собственного значения, значимости, смысла, другими словами, смысла. Человек ищет смысла. В животном инстинкты, в человеке потребность смысла. В чем жизнь человека заключена? В целеустремленности. Целеустремленность, то есть смысл есть просыпаться утром, у меня есть цель. Забери у вас цель. Всякую цель забери. Целеустремленность. У вас отсутствует смысл. А если смысл отсутствует? Отсутствует значение жизни. Значение жизни. Это опасно? Это очень опасно. Собаке достаточно поспать, покушать. Человеку этого недостаточно. В человеке мучительная потребность, кто ему поможет ответить на вопрос смысла моего существования, моего бытия. Смысла. Самое интересное, особенно молодые люди, послушайте, самое удивительное, даже парадоксальное, то, что кажется, на первый взгляд, что смысл обретает человек, когда находит Бога. Нашел Бога, нашел смысл. Правильно. Вы правы. Вам аж полегчало, да, думали, что я буду оспаривать. Вы совершенно правы. Не может человек найти свой смысл, смысл своего существования, не обнаружив Творца. Слушайте, а кто такой Творец? Творец – это личность, во-первых, Бог, который создал человека. Значит, если Бог творил человека, Он обязательно, однозначно творил его со смыслом. То есть задачей. Другими словами, смысл – это задача, это значение. От слова «назначение», «назначение» у человека есть. Значение, значимость моей жизни, смысл моей жизни в назначении. В назначении. Давайте попроще. Микрофон имеет назначение? Видеокамера назначение имеет? Четкое, ясное назначение. Я говорю так. Конечно, микрофоном можно забивать гвозди. Можно. Но это уже не по назначению. Это очень важно, что я говорю. Получается, что инженер, который изобретал вот такое устройство, которое усиливает звук человека, он думал. Он исходил из задачи. Он создал или спроектировал такое устройство, такой вот механизм, который усиливает человеческий голос. Значит, микрофон на назначение есть. Есть инструкция, как им пользоваться. Строго для того, чтобы его не поломать, не повредить, чтобы он долго служил своей цели, своей задаче. У жакета назначение есть. Любую вещь, которую вы здесь покажете, у нее есть смысл. Так это вещи. А что, у человека нет смысла? Однозначно человек имеет смысл. Проектор имеет смысл, провод имеет смысл, ручка имеет смысл, кафедра имеет смысл, обувь имеет смысл. Все имеет смысл. Любую безделушку в магазине вы покупаете, там есть инструкция. Нет ни одной вещи в мире без смысла. Павел сказал, нет ни одного слова в мире без значения. Все имеет смысл. А человек, 100% человек имеет смысл. А Бог что-то задумал о человеке? Но что интересно, когда человек узнает Творца, это не говорит еще о том, что человек нашел себя, он нашел Творца. Он встретился с реальностью, с правдой, которая состоит в том, что у меня есть Творец, меня сотворивший, что я грешник, и этот Творец отдал своего Сына, чтобы я был спасен и не погиб, потому что это не есть его изначальный замысел для меня. У него цель для меня не просто спасти меня. Это еще не смысл. Братья и сестры, я вас умоляю духом услышать это. Это еще не есть назначение. Это милость. Это плод жертвы Христа. Это еще не мой плод. Может, вы думаете, мы награду получим за то, что мы покаялись? Это плод Христа. Он будет прославлен за это. И Бог дал ему выше всякого имени. Имя выше всякого имени, потому что он выполнил свою задачу. Смысл. Когда человек находит Творца, он на полпути. Самое удивительное, что года через 2-3, как человек уверовал, его начинает не меньше беспокоить мучительный вопрос. А что дальше? А в чем смысл моей веры? А в чем смысл моего хождения пред Богом? Если человек не найдет, верующий человек, учите, мы теперь уже говорим о верующем человеке, который сидит на церковной скамье. Если верующий человек не находит ответа на мучающий его вопрос, с ним начинают происходить странные вещи. Он впадает в номинальность, он впадает в депрессивное состояние, он впадает в уныние, он отмирает. Он не действующий, он не функционирует. Смысл, назначение, что это? Это призвание. Призвание, которое дано человеку. Призван человек. К чему? Микрофон призван. Камера призвана к чему? Мы же его используем по назначению однозначно. Все используется по назначению. Человек. Призвание. Я вам процитировал 11 главу 29 стихи Римлянам. Дары и призвание непреложны. Другими словами, не отменяются. Не отменяются. Если микрофона, не отменяется назначение. Молоток для этого есть, чтобы забивать гвозди. Не отменяется его назначение никогда. То тем более у человека написано, призвание не отменяется. У человека есть на судьбе написанный от Бога призвание. И что самое интересное, что призвание человек не выполнит никак, кроме как посредством даров. Потому только дары Святого Духа помогают человеку выполнить его призвание. Потому и дары идут в одной упаковке с призванием. Дары – это пособие. Это пособие, как микрофон. Его можно использовать, если к нему шнура не будет или батареек не будет. Не будет приложено пособие, он опять недействителен. Вот есть у него назначение конкретное, целенаправо купили его, а он... Цель не достигается, потому что нет пособия. У человека может быть призвание, но у человека нет даров. Такого не может быть, потому Бог дал пособие абсолютно. Это дары. И дары и призвание непреложны. Только посредством даров Святого Духа человек выполняет свое призвание. Значит, человек, это я верю, я так верю, я так пред Господом разумею эти вопросы. У человека есть дары, они уже есть. Их надо открыть. Они даны человеку от рождения, как и призвание человеку дано. Человек должен их открыть. Открыть. Что такое открытие? Открытие – это откровение. Мы в духовном смысле выражаемся духовной терминологией. Откровение. Открыл им ум к разумению Писаний. Слушали эти Писания, 3,5 года ходили с ним. Закрыто. В одно мгновение он им откровение дал. Открыл ум к разумению Писаний. Откровение – это то же самое открытие. Ученые делают открытие. Скажите мне простой вопрос. До открытия закон существовал? Закон существовал. До 16 века, когда Исаак Ньютон открыл закон всемирного притяжения, он существовал? Существовал. Вещи падали? Падали. Падали вещи. В одно мгновение этот ученый человек открыл закон. Он смог его объяснить другими словами. Что такое открытие? Объяснить может человек. Что такое откровение? Человек может объяснить, он понял. Разумение пришло. Разумение. Объяснить может человек. Разумеет человек. А что это дает? А что дал этот закон, открытие этого закона миру? Что это дало? Падали вещи, падали. Что дало то, что этот умный Исаак Ньютон открыл закон? А дало то, что человек стал, учитывая этот закон, делать новые открытия, новые изобретения. Человек изобрел ракету, изобрел самолет, которые преодолевают силу притяжения. Человек смог расписать в формулах этот закон и смог действовать с учетом этого закона. Человеческий прогресс продвинулся намного дальше, и есть определенная стена. Если не сделать этого открытия, человек дальше не двинется. Должно шаг за шагом делаться открытие. Тогда человек может двигаться дальше в процессе науки. Так точно и в духовном. Дары у людей есть. Призвание у каждого человека есть, это назначение, это смысл вообще меня. Если я не найду себя в Творце, если я не найду своего оригинального назначения, во-первых, мою жизнь сопровождает постоянное беспокойство. Абсолютное постоянное беспокойство. Большое или маленькое, но сопровождает беспокойство и неудовлетворенность, и какой-то внутренний глубокий тайный страх, пусть даже маленький, но страх. Вот рассказывают старшие служители, которые... часто, вот, например, молятся за людей уже на смертном одре, которые уже умирают. И я не один раз слышал это, что люди, христиане, верующие люди, умирая, говорят, грехов нет, Бог сохранил меня от юности. Нечего мне исповедовать в смысле, что я вот ухожу к Богу, и у меня есть страх какой-то, что я что-то за душой утаил, там скрыл, какое-то преступление сделал, грех какой-то совершил. Нет такого. Но вот есть страх, что я не выполнил своего назначения. Вот есть какой-то страх, что я не выполнил своего призвания, как-то не сделал что-то для Бога, чего-то важного я не сделал. Представляете, человек с чистой душой, а вот внутри он это знает, где-то глубоко он это чувствует. И я вам скажу, братья и сестры, если Бог за что-то у нас и спрашивать будет спрашивать за призвание будет спрашивать. Грехи, проблема греха решается в два счета. При искреннем, глубоком, сердечном покаянии человека, Бог прощает человека, омывает его кровью, дает ему новую надежду и новый шанс. Но призвание – это назначение. Почему мы так мало вообще об этом думаем? Почему это мало? Мы как-то заглушаем это. В общем, как бы утешаем себе мыслью, что у нас все нормально. Мы в церковь пришли, мы уверовали в Иисуса Спасителя, Господь, слава Богу, и все вперед. Зря вы так оптимистически заглушаете голос внутренний, голос Господа, который неоднократно нам об этом говорит. Итак, я хочу просто показать сейчас, как действует Господь, именно как Он помогает человеку открыть его дар, что для этого Бог делает со своей стороны, как вообще разобраться с моей жизнью. Если я вспоминаю свои 17-18 лет, это были мучения, самые настоящие, как родовые муки. Во мне рождалось нечто. Рождалось то, чего я не понимал и не знал. Я уже свидетельствовал, что мне где-то 14 лет сделали операцию на аппендицит, вырезали аппендицит. И еще в Украине мы жили, в Кривом Рогу. И я когда увидел, как умирали люди в палатах, я первый раз в своей жизни имел возможность быть самому. Сам, без родителей, был целую неделю в больнице. И вот пришла какая-то апатичность к жизни, какое-то отсутствие всякого интереса за что-то бороться. Вот ты просто видишь, что все на земле ограничено. Вот посмотрите, мудрые люди, которые там цари, мы читаем притчи, их постоянно волновал вопрос, для чего все, что я делаю? Кому это достанется? То есть человек пытался за грань заглянуть, за грань жизни. Вроде бы все накопил, вроде все так надежно, так стабильно. Но ум человеческий метается. Ну и что? Что дальше, если это после меня достанется глупо? Это не просто так. Это все мучительные философские вопросы, которые есть в каждом человеке. Я помню себя. Я просто серьезно как бы сказал сам себе. Дух Святой меня подвел к этой мысли. Если не призвание... Не вижу смысла вообще на этой земле существовать, не вижу. И вот это чувство не покинуло, там, переехали мы в другую страну уже, оно не покинуло, оно осталось, острое чувство. Если только не двигаться в своем призвании, которое Бог дал мне задолго до моего рождения, нет смысла. Смысл очень ограничен, очень лимитирован. Чем глупее человек, тем близорукий он. Простите, если я кого-то обижу, но наркоман видит смысл в удовольствии. Сейчас... Здесь все и сейчас. Более умный человек говорит, да где же смысл? Ты же себя убиваешь. Через 5-7 лет что из тебя получится? А человек хочет, чтобы сейчас было хорошо. Умнее человек, он смотрит дальше. Но если в душу заглянул человека, там кричащая потребность. А что потом? Там один вопрос постоянный. Что дальше? Хорошо, ты хочешь эту машину. Ну что дальше? Хорошо, ты в нее сел. Что дальше? Хорошо, ты поменял ее на лучшую. Что дальше? А дальше человек не знает, что сказать. Просто не знает. Потому что, знаете почему? Потому что у вечной души должны быть вечные задачи. Потому она так и мучается, когда мы ей подсовываем ложные временные задачи. Может это, попробуй это. Вот. А душа-то вечная. У нее вопросы из области вечности. Что потом? Так вот, друзья, все это собирая в одно, я говорю, душе необходим вопрос. Назначение. Если Творец создал меня вечным, значит, Он дал мне вечное предназначение, то есть назначение, то есть значение, то есть смысл моей жизни в моем назначении. Что это, Господи? И вот я хочу показать вам Матфея. Евангелие Матфея, то, что я вам так своими словами пересказывал, сейчас хочу коротко немножко остановиться. Когда люди начинают... как бы служить в духовных дарованиях в церкви, начинают пробовать свои духовные дарования, которые Бог им дает, и человек движется в том, в чем побуждает его сердце, в молитве, человек проверяет свою мотивацию. Самое важное, это уже из области духа. Душа амбициозна, а вот дух, в духе надо проверить свою мотивацию. Правильны ли мотивы? Человек говорит, я чувствую желание заниматься вот этим. в чем, или источник желания, откуда источник желания? Он из духа или он из души? Из души это опасно. Душа амбициозна. Я чувствую, что я хочу заниматься вот проповеднической деятельностью. Хорошо. Источник твоего чувства, источник твоего желания, он в духе, то есть он в Боге, или он в душе, то есть у тебя. И вот дух наш – это область мотивации, мотивов. Это та область нашей жизни, это та платформа, та площадка, где только Бог достигает. И потом Писание очень серьезный акцент делает на область мотивов. Это та сфера, которую никто не знает. Написано, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Никто не знает. И что интересно, что часто мы очень самоуверенно дерзаем. Я знаю. Да я знаю себя. Да что вы? Да я себя же знаю. Да не знаем мы себя. Мы знаем себя очень относительно. Знаете, Павел сказал, для меня очень мало значит, что говорят обо мне люди, как судят обо мне другие люди. Я и сам о себе не сужу никак. Судья же мне Господь. Хотя я сам за собой ничего не замечаю, ничего не усматриваю, то есть его совесть чиста, но судья мне Господь. Представляете? Он себя сам отдал на суд Богу. Пусть Бог проверит меня, а не я в собственной самоуверенности гарантирую. Да, на уровне себя я гарантирую, что нет во мне ничего самого нечистого. Но он в другом послании своем говорит, что не судите ни о ком никак, доколе не придет Господь. И осветит скрытые во мраке, кто помнит, что дальше написано, обнаружит сердечные намерения. Представляете, что Богу важно обнаружить? Люди дела делают, люди церкви организовывают, люди миссиями занимаются. А Бог говорит, все замечательно. Дай-ка я посмотрю на твой источник, твоей деятельности. Я хочу проверить твои намерения. Чем было вызвано твое страстное желание петь на сцене? Чем? Это важно. Потому Христос это говорил. Отец твой, видящий тайное. Да чем в то тайное заглядывает отец? Главные результаты. Жертвовать деньги, трудиться, делать. А отец проверяет тайны. Бог проверяет тайны. Апостол Иоанн говорит, если совесть наша не осуждает нас, то и Бог. И если совесть осуждает, то и Бог, если совесть... Хотя, говорит, Бог... Сердце наше, не совесть, а сердце, если... Нет. Хотя, говорит, Бог больше сердца наше. Ого, заявление. Так сердце чистое, чист, как слеза детская. Да, но Бог больше сердца написано и знает все. Того, чего даже человек заподозрить не может. Зачем я об этом заговорил? Потому что Бог премудр, Бог весьма премудр, и надо отдать, не побояться, надо быть мужественным, отдать на суд Господу свое сердце и свои мотивации. Когда мы идем на ощупь, как в темной комнате, ищем выключатель, чтобы включить свет, вот так человек должен двигаться в поиске своих духовных дарований. Человек должен быть непредвзят. Человек должен сказать, Бог, что бы ты мне не поручил делать, сердце мое будет делать с радостью. С радостью обещаю тебе, лишь бы мне делать для тебя. Мне не важно вообще, что я буду делать. О, это сердце непредвзятое. Это человек открытый. Открытый. Такого человека Писание апостол Павел называет благопотребным сосудом. Пригодным. Годный человек. А знаете, как это, о, как это сильно написано? Это... Послание, во втором послании к Тимофею, можете не открывать, время возьмет, я просто тороплюсь. Второе послание к Тимофею, вторая глава, здесь написано так. В большом доме, опять же речь о церкви, в большом доме есть сосуды не только золотые, но и серебряные, и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другое в низком употреблении. Вот я вам вопрос задам. Какое, на ваш взгляд, какое здесь ключевое слово? Ну, просто скажите свою версию. Низкое. Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Самое важное – это употребление. Правильно, да? Употребление. То есть, а мы, как люди, раз так сразу золото блестит. Ну, представьте, а если он золотой, сосуд золотая, да к вам даже ну, президент придет, к вам придет видный человек. Вы самую лучшую посуду достаете. О, трещина. Оно же течет, оно протекает. Вы возьмете простую обычную чашку или стакан, нальете туда воды или что там вы хотите угостить. Понимаете, вам важно, чтобы он был пригодным. Вот Богу важно, чтобы сердце было пригодное. Ведь самое главное, чтобы Бог нас употребил. Правда, нет? Ведь самое важное не в чем употребляется. Самое важное, кто нас употребляет. Кому мы понадобились. Это же самое важное. Но наш эгоцентризм затмевает нас. Вы меня недооценили. Но вы не поняли вообще, кто я. Вы не оценили меня. Вы еще ответите за это, что вы не дали мне спеть. А знаете, что дальше написано? А дальше написано. Итак, кто будет чист от этого? От чего? От амбиций. От того, чтобы только золото. Я на низшее не согласен. Я себе цену знаю. Только вот на золотое употребление. Кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным. Это отдельная тема. Завтра об этом будем говорить. И благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Братья и сестры, как это славно быть употребленным Господом. Совершенно не важно в чем. Важно, что когда он вбежал в дом свой, в большой свой дом, раз-раз-раз посмотрел, вот, годный человек, чистый, неамбициозный, Господь, на все твоя воля да будет в моей жизни. Что ты хочешь? В дверях. Вы прямо видите этих людей. В людей нет предвзятости, он в дверях становится. Я вам скажу, мне не раз это говорили, если человек не может работать в воскресной школе с детьми, он не может быть на сцене. Дети. Что это у меня к детям? Не надо серьезную аудиторию. Серьезно, если мы не умеем разговаривать с ребенком, не умеем заметить человека в ребенке, мы не имеем права вообще служить людям, мы не способны. Христос в ребенке видел величину. Он ребенка поставил в пример. Он умел видеть в ребенке личность. Братья и сестры, сколько в нас шлака, который должен выйти. Потому самое главное – это употребление. Самое главное, чтобы Бог нас употреблял. В этом радость, в этом колоссальное удовольствие нашей души. И вот в притче, в 25 главе Матфея, как я вам сказал, здесь написано так, что с 14 стиха «Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Одному дал он 5 талантов. Талант – это не просто способность петь или проповедовать, вы уже знаете это, да? Это вес серебра или мера серебра, вроде бы в 26 килограмм это, да, измеряется, если... Что-то такое, помнится мне такое. 26 килограмм, как бы один талант, один вес, мера такая серебра, измерялась приблизительно 26 килограммов. То есть, ну, серебро, ценность была определенная, да? А вот он взял, дал такие деньги, такую сумму. Одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, и дальше самое основное. Каждому по его силе. Во-первых, меня удивляет Господин, меня он восхищает. Он Господин. Вот для человека амбициозного Господина, для него рабы, они одинаковые. Он не рассматривает, он не видит разницы, он видит серую массу. Здесь показано, что Господин внимательнейшая личность. Он знает силу людей, которые ему служат. Он знает твое развитие, твой интеллект, как ты учился в школе, старался ли ты. Ну, все знает, меру твоей усидчивости, насколько ты дальтоник, то есть не дальтоник, а, простите, холерик, хотел сказать, сангвиник, да. Насколько вы в своем характере темпераментный человек, яркий, или вы такой, знаете, спокойный, уравновешенный. Он все знает, абсолютно все знает. Представьте, чтобы он всем дал одинаковую задачу. Опасность в этом есть. Опасность в этом очень большая. Это что-то советское напоминает, понимаете? Интересно, все, такая уравниловка, ведь личность одна подавляется, а другая надрывается, потому что она не может дотянуться. Здесь очень важная мысль. Господь знает тебя, он тебя таким создал, он учитывает все, что в тебе есть, и он обязательно дает тебе с учетом того, что ты умеешь, а не то, чего ты не умеешь. И когда он дал каждому по его силе, отправился. Я буду быстро, следите за этой мыслью, очень важно. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело, тоже важная мысль, дело. Нас всегда должно интересовать дело, а не безделье. Дело. Есть целое учение в Библии о деле. Прямо хочется его разобрать. О деле. Дело, которое он строит, сгорит. Дело, которое он строит, устоит. Учение о делах есть в Библии. Вот человек пошел, употребил в дело. Зачем вообще он дал тебе? Зачем он дал призвание? В дело надо пустить. Польза должна быть. Было немножко кротости немножко любви. Человек дело сделал, он доставил пользу, он плод принес, он результат, он увеличил эту любовь за счет того, что приобрел других людей, за счет того, что служил другим людям. Я говорю, реальные вещи, это то, чего от нас ожидает Бог. Реально, абсолютно реальные вещи. Пошел и пустил в оборот. Посеял любовь, посеял милосердие, посеял кротость, воздержание. И пожал то, что посеял. И набрал много радости, много любви, много кротости пришествию Иисуса Христа. Преображал общество. Принес ему его с прибылью. Это самое важное. В этом все христианство наше состоит, братья и сестры. Мы от него не увернемся. Ни знание Библии, ни наш стаж христианский, ни наши погоны, кто мы в смысле ранга в церкви. Не все это не играет роли. Играет роль дело. Вот он доверил делу. Пускаем ли мы в оборот? Пускаем ли мы в оборот? Так вот. Пошел, употребил их дело, приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. 1 человек закопал в землю, скрыл серебро господина свое. По долгому времени приходит господин рабов, тех требует у них отчета. Подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, если вы проследите ответ господина к этому рабу, который принес 5 талантов, и ответ господина к рабу, который принес 2 таланта, слово в слово, до запятой, до точки запятой, абсолютно слово в слово, в Матфея записано слово в слово, ничего не изменено, до иоты выдержано слово в слово. То есть отношение господина было следующим. И к рабу, который принес 5 талантов, и к рабу, который принес 2 таланта, отношение было абсолютно одинаковым. Отношение было следующим. Хорошо, запятая, добрый верный раб, восклицательный знак, в малом ты был верен, запятая, над многим тебя поставлю, точка, запятой, войди в радость господина твоего, точка. Точно то же самое я сказал другому. Что такое награда? Награда – это отношение. Награда этому рабу – это отношение его господина. На самом деле награда – это не медали эти. Братья и сестры, награда, которой ожидает наша душа, это признание Господом. Это вот эти глаза, которые будут на тебя смотреть в один день, и Он тебе скажет, хорошо, и ты растаешь от любви. Вы думаете, чемпионам там по боксу, по бегу, по плаванию, им нужна эта золотая медаль? Вы думаете, они за золотом бегают? Думаете, у них золота нет? Признание надо. Им необходимо признать. Что необходимо по-настоящему человеку? Что такое награждение? Награда – это признание. Так вот я обращаю внимание. Как же так странно получается, что признание или награда одинаково. Как бы польза-то разная. Один более полезный, другой менее полезный. Потому что сила у них разная. Мера силы разная. Как же так получается, что плата одинаковая? Я серьезную мысль поднимаю. Серьезнейшую мысль. Я, наверное, не окончу сегодня. Но это очень важная мысль. Мы заражены конкуренцией. Мы заражены страстью к состязаниям. Мы завистливые люди. Многие из нас из-за этого надрываются. Много раз жена говорит мужу, ты что, не такой, как он? Ты что, не можешь? Что, мы хуже их? Он уже 2 раза за границу съездит. Ты посмотри, он уже 2 раза машину поменял. Понимаете? Мысль исходит не из потребности. Мысль исходит не из нужды. Мысль гнилая в своей основе. Мысль, которая ломает мужа, даже если он очень будет стараться ради своей любимой жены. Неправильная мысль. И таких мыслей масса. И даже в служении. И человек даже сам себе может не признаться, что я не могу так. Что, я хуже? Мысль-то неправильная. Вроде бы она подтягивает человека, вроде бы толкает дальше, вроде бы вдохновляет. Мысль гнилая. Почему? Потому что человек должен отталкиваться от своей силы и от своего призвания. Не надо смотреть туда, на другую машину, а потом на свою, а потом на свою. Не надо. Твоя едет, и туда, куда надо, довозит тебя. Вот и поклоняйся Господу, что ты доехал, куда тебе надо доехать. Понимаете, что с нами происходит? Что с нами происходит? А Бог награждает людей одинаково. Совершенно первого и второго раба, хотя результаты разные. А почему результаты разные? Потому что мера силы разная. Как же так? Что-то ломается в голове. Как же так? Платить одинаково людям, которые доставили разный разное количество пользы. О, братья и сестры, я вам даже больше скажу. Я вам скажу свое твердое убеждение, да? Если бы первый господин, у которого мера силы была вот на 5 талантов, если бы он принес 4 таланта, сколько было бы это, если 5 талантов он принес, сколько это процентов? Вот 5 получил и 5 принес, на сколько процентов он выложился? 100% выложился. А другой получил 2. Господин посмотрел, хиленький так, не очень, учился на тройке. 2 таланта. И он, бедолага, старался, говорит, ну, 2 вот сделал. Сколько это процентов? 100. 100. А если бы первый отличник принес 4 таланта, это 80%. О, господин бы посмотрел. Хорошо, но... И знаете что? И получивший 2 таланта получил бы большую награду. Большую награду бы получил. Большую награду. Поэтому, братья и сестры, не надо так думать, что пастор получит самую большую награду, заместители его чуть-чуть меньшую награду, диакона так, это троечники. Так нельзя думать. Это неверно. Вообще в корне неверно. А такие там люди, как Рейнхард Бонке, там другие, ну это вообще, это там из области олигархов. Не надо так думать, не надо. Я просто уверен, вот я не боюсь свою правую руку пред Богом поднять, и хочу вам сказать, что в этом зале может быть человек заниматься самым простым служением, двери открывать, если это его служение, приветствовать людей, он может получить большую награду, чем Бенихин и Рейнхард Бонке. Большую награду, если он на 100% выполнит свое предназначение, а кто-то из этих больших людей... Не на 100%, допустим просто, что не на 100%. Потому здесь важно не просто смотреть завистливо. О, да, он, конечно, у него деньги, конечно, он такой способный. Неверная мысль, братья и сестры, в корне неверная мысль. Верно смотреть на свое призвание, верно смотреть на себя, верно смотреть на то, что Бог дал мне. Верно это сказать, я это получил, я так тебе верну. Вот ты дал мне это, я буду над этим работать. Вообще не надо на другого смотреть. Может, я странные вещи говорю, но я говорю то, что я пережил. Когда я начинаю смотреть на другого, я ломаюсь. Я чувствую, что я ломаюсь. Я начинаю конкурировать. Мне не хватает силы. У меня так не получается, как у него. А у меня и не должно так получаться, как у него. Я оригинальная личность. Бог меня таким создал. И я знаю, что я этим переболел. Я вам правду свидетельствую. Я этим переболел. В свои 18-20 лет, когда я смотрел на других людей, я видел, как у них успешно, как они за кафедрой, как они умеют. Я потом покаялся, я сказал, все, Господь, хватит. Я клоуном выгляжу, я просто глупо выгляжу. Есть я, Саша, которого ты создал, я вот такой. Вот то, что умею, то буду стараться максимально, что ты дал мне. Я буду максимально стараться вернуть тебе мое, которое ты дал мне. Вы знаете, и мы не выглядим комично, когда мы естественны, когда мы вот такие есть, вот мы пришли и есть. Это так приятно, это так радостно, это так славно, когда мы соответствуем своему предназначению. Человек себя легко чувствует, как рыба в воде. Рыба же в воде себя легко чувствует, да? Вот ее это стихия и все. Вот и человек себя легко чувствует в своем. Выйдет человек петь, и тянет ту ноту, и все ему помогают, и уже... Все мучаются с ним, потому что не его. Последнее место, которое я хочу вам подарить перед молитвой, послание к римлянам, первое послание Коринфянам. То есть моя мысль сейчас, друзья, что когда мы получаем от Бога дарование, оно у нас есть, мы должны взять за него ответственность, персональную ответственность. Никто другой за нас его не сделает. Это может быть просто мама родила ребенка. Это тоже призвание. Обязательно. Это тоже призвание. Воспитать ребенка. Делать это с любовью. Делать это безропотно. Делать это с усердием. Знать, что это дар Божий, дети. Знать, что я сделал все, что мог. Я сделал от всего сердца. Мы сюда летели в самолете с Краснодара на Москву, потом пересадка была. Как сзади нас сидела женщина с ребенком 3-летним. Как она его обзывала. Боже мой, я, наверное, последние 10 лет некоторых слов не слышал. Как она обзывала этого мальчика, потому что он не мог сидеть, он нервничал, плакал. Последними словами своего собственного сына. И я просто думал, какой ужас. Бог дает нам жизнь, дает нам детей, дает нам служение. Как мы относимся к ним? И вот здесь, в 12 главе 1 послания к Коринфянам, очень интересно, апостол Павел обнаружил, что в церкви есть некая разобщенность. Тело как бы разделяет себя, если люди неправильно смотрят в свой дар и в свое собственное призвание. Когда они через забор, знаете, к соседу, а у соседа трава зеленее. Всегда. И вот человек заглядывает туда, и зря он это делает, зря, что-то внутри, плохо-плохо чувствует себя. Так вот, апостол Павел как бы мысли людей направляет на себя. Смотрите в свой собственный дух, смотрите в свое собственное призвание. Вот сюда смотрите, внутрь себя, вовнутрь. Там Бог в вас заложил гениальность, там есть то, что ваше. Оригинально ваше, от Бога, даровано вам, в чем вы красивы, что у вас получается, что естественно у вас растет и развивается. Смотрите внутрь себя. Не надо открывать рот на чужой. И вот он здесь показывает, что всякий раз, когда человек смотрит на другого, деструкция, развал получается. И вот он здесь показывает, где кроется причина разобщенности в теле. Вот смотрите, с 12 стиха, 12 глава, 12 стих. Как тело одно, но имеют многие члены. Все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Внимание! Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, что это за проблема? Это проблема сравнения. Причем здесь? Вообще вопрос неправильно поставлен. Потому он осуждает постановку вопроса. Он осуждает, он говорит, неужели она потому не принадлежит к телу? Вообще глупый вопрос. Нога, нога, рука, рука. Момент сравнения. Нога пришла к заключению, к выводу, что рука более востребована, более функциональна. И нога впала в депрессию, что родилась ногой. Вот рука, да. Что делает этот человек? Подумайте, что делает этот человек? Он себя отделяет от тела. Он уже себя отделил, уже разобщен, уже дистанция с рукой. Он отделился, не тело его отделило. Тело, оно созидательно. Человек неправильно выработал взгляд. И он себя внутренне сам отделил от тела. Если ухо скажет, я не принадлежу тоже к телу, потому что я не глаз. Неужели ухо потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз. Вы представили себе это, да? О, братья и сестры, тело, оно ж красиво. Оно вообще восхитительно, человеческое тело. Я один раз был на передаче, хитрая такая ведущая женщина была, хитрая. И она записывала такие... Вопросы такие подкидывала, знаете. Она говорит, вы пастор, да? Ну, я тогда был служителем. Я говорю, да. А вот так сразу ответьте. А что вы думаете, когда вы видите красивую женщину? Я говорю, о Боге думаю. Она говорит, да? А почему? А я говорю, а потому, что человек венец творения. Почему, если я на дуб смотрю, я должен о Боге думать, а когда на человека смотрю, не должен о Боге думать? Правильно? Человек венец! Красота! Вообще все, что есть в Боге, вся фантазия его, вся мудрость его, ну, воплотил в человек, венец. По образу, по подобию своему создал. Тело, оно прекрасно, на самом деле. И в теле каждый орган, что такое здоровое тело? Вот есть тело большое, да? А есть тело здоровое. Ну, серьезно. Вот большое тело, это человек Макдональдса наелся много. И он большой, но нездоровый. Смотрите, братья и сестры, здоровое тело – это тело, в котором каждый орган функционирует. Каждый орган дееспособный, каждый орган на своем месте, он хорошо функционирует. Мы говорим, вообще здоровое тело, здоровый человек, здоровый организм, здоровая церковь. Люди функционируют. Пусть Святой Дух просто нам откроет, пусть Святой Дух просто это покажет, что церковь – это мы. Мы, претензии не к служителю, не, претензии могут быть только к себе. Я это давно понял. Нет таких людей вокруг меня, которые мне могут помешать. Таких людей нет. Нет таких обстоятельств. Нет такой несправедливости. Нет такой ситуации. Нет, я вам свидетельствую перед Господом Иисусом Христом. Нету такой ямы, нету такой подлости, которая бы помешала мне воплотить свою миссию на земле. Потому что Бог царствует над всем. Если я покоряюсь Богу, нет таких обстоятельств. А человек, как я сказал, Иова процитировал, чтобы оправдать себя, ему обязательно надо обвинить другого. Обязательно найти причину. И знаете, как получается? Он винит то соседа, то экономику, то президента. Человек винит, постоянно винит кого-то в своих неудачах. Потом уже винит родителей. Одна девушка мне позвонила за пару часов до Нового года. Говорит, вообще мир такой несправедливый. Я говорю, почему? Машину новую разбила, ехала на Новый год, одела лучшее платье. И вообще все такие. Я говорю, знаешь что? Тебе осталось только Бога еще повинить. Уже ты всех обвинил. Родители не такие, и тот, что ударил тебя, не такой. И Новый год не такой. И вообще все не... Осталось только еще Бога. И вообще в свою жизнь смотрел. Братья и сестры, наша проблема, что мы очень много смотрим по сторонам. И очень много претензий к другим, и никаких претензий к себе. Я не знаю, как вы, я такой. Вот я такой испорченный человек, и потому я серьезно вам свидетельствую. Я сказал, все, достаточно вообще на кого-то смотреть. Есть я, есть Божье призвание в моей жизни. Я закрываюсь, и я внутренне углубляюсь в себя. Я молюсь и говорю, отец, что ты задумал? Что ты заложил в это? Когда ты творил? Что ты думал обо мне? Что ты положил вовнутрь меня? Я хочу максимально его развить. Я же буду стоять перед тобой. Я же встречусь с тобой глазами в глаза. Ты же все знаешь обо мне. Я же тебе соврать не смогу. И потому проблема разобщенности, отделения. Ты отделен от тела, отца? Отделен? Чувствуешь, что не причастен? Скажешь, о, Александр, вы не знаете, какие люди вокруг меня. Вы не знаете вообще этой церкви, вы хвалите. Вы зря себя отделяете. Вы сами себя отделяете. Вот, и я оканчиваю. Бог расположил члены каждый в составе тела, как им было угодно. Если бы все были один член, где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Это уже другая точка зрения. Там было униженное. Нога говорит, конечно, я не рука. Здесь момент превозношения. То есть глаз чувствует преимущество перед рукой и расписывается за руку уже. Ты мне не надобна. Глаз не может сказать руке, ты мне не надобна. Или голова ногам. Вы мне не нужны. Странно, да? Кому-то что-то дошло. Да, голова вроде бы есть. Вот насчет мозгов неуверенный. Как может голова сказать, вы мне не нужны? Вы знаете, оно же есть, это есть проблема. Проблема, она очевидна. Вот даже если я этого не скажу, но я внутренне превозношусь, что я делаю? Я чувствую преимущество, что я преимущество имею перед тобой. Если я внутренне такую позицию имею, что ты здесь сидишь? Я вообще, у меня призвание, у меня служение. Все, крах. Что я сделал? Я разделяю тело. Я посеваю разобщенность. Я поселяю разобщенность. Нельзя сравнивать. Проблема в сравнении. Мы начали с того, что Господин не сравнивал. Господин уравнял людей по мере силы. Каждый человек должен смотреть в свое служение. Каждый, написано, даст отчет за себя Богу, не за другого. Каждый человек даст отчет за себя, за свою функциональность. Вы хотите, чтобы у вас органы в теле функционировали? Я хочу, чтобы не функционировали. В чем ценность этих органов? В чем ценность? Функциональность. Или вы думаете... В таком внешнем виде. Вот ушко такое красивое. А, ничего не чует человек. И ничего не слышит. Лучше пусть у него такое будет ухо, но зато он хорошо слышит на 100%. Человек нормальный. Здоровое тело. Хороший слух у человека. 100%, братья и сестры. Нам нужна функциональность. К чему эта помпезность? К чему эта надутость? Мы от нее так страдаем в жизни, что пытаемся произвести больше впечатлений, чем мы на самом деле есть. Мы так страдаем от того, что думают о нас другие люди. Один человек сказал, да ничего они о вас не думают, не переживают. Мы бы не думали, что думают о нас другие люди, если бы мы знали, как мало они о нас думают. Хорошо, мы оканчиваем. Напротив, даже напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Это только людям так кажется, что есть разница. Есть слабее член тела, есть более развитый человек. Только так кажется. Итог этот сводится к тому, что Бог соразместил тело, внушив о менее совершенном большее попечение с одной единственной целью. Дабы не было разделения в теле. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Вот как мудрый Творец все поставил. Есть твоя ценность, есть твоя незаменимость в том служении, в котором ты находишься. Но как человек, мы красивы только в своем служении. Мы и есть люди, которые в своем служении. Церковь – это дар, плюс дар духовный, плюс дар духовный, плюс призвание. Вот церковь. Вот она, церковь. Духовное дарование, которое есть в человеке, которое содействует его призванию. И человек в этом призвании влился в церковь. Вы прямо чувствуете поток жизни. Это человек, который в своем призвании, он в церкви как аромат вносит. Бог споспешествует в деле рук его. У него все спорится, у него все получается. У него просто устройство, успех во всяком деле рук его. Если человек в своем деле, в своем служении. Вы заметите, такой человек никогда не завистлив. Ему некогда этим заниматься. Меня спрашивают, а что ты думаешь? Он говорит, мне мало времени, если что-то по делу говорить. Человек занят, у него нет времени на обсуждения, на разговоры. Я вас просто побуждаю, вас просто вдохновляю убояться собственной праздности. От праздности в голову только дурь лезет. Да, Содом и Гоморра погибли от праздности. Люди не искали свое предназначение. И дьявол заинтересован людей увлекать ложными задачами. Туда! И все погнали туда. Побежали туда. Вы знаете, лучше быть слепым в этом обществе, с таким зрением. Это страшное зрение у людей. Я помню, в «Крокодиле» такую карикатуру видел еще. Раньше еще там юмористический журнал выходил. Там была такая карикатура. Общество такое уверенно, на грани вот перестройки было. Общество уверенно марширует, шагает. Люди смотрят друг другу в затылок, знаете. Очень уверенным таким путем идут товарищи. И вот впереди там обрыв такой. И человек же обрыва не видит. Он даже не предполагает. Инстинкт стадности вот такой. И человек даже не предполагает, что все общество может быть так обманом. Быть не может. И когда впереди идущий человек падает, этот уже натиск толпы остановить не может. Он уже жертва коллективного заблуждения. Художник в стороне, так слева, изобразил совершенно слепого человека. В черных очках он с палочкой идет. Каждый камешек ищет, чтобы не споткнуться, ямку обнаруживает. Слепой человек. Он обнаружил эту пропасть и спас себе жизнь. Я вам серьезно скажу. Бог может говорить через журнал «Крокодил». Я так плакал тогда. Я так ревел, я говорил, Бог, я не хочу быть слепцом. Я отказываюсь быть слепым. Я отказываюсь в своей жизни просто быть жертвой коллективизма. Я отказываюсь. Пусть я иду медленно, пусть я буду ползти, пусть я буду самый последний в этом шествии. Я тебе серьезно говорю, я буду рыться, я буду сам искать свою дорогу к тебе. Я просто проплакал перед Богом и сказал, Господь, меня это достало. Я не хочу быть жертвой стада. Я буду искать себя. Я буду искать себя в тебе. Я буду искать свой путь, свою дорогу. Я вам скажу, братья и сестры, в этом тайна наша. В этом наш секрет. Дьявол хочет, чтобы мы впечатлялись. Вау, туда. Кто из вас смотрел свидетельство Рустама Фатулаева? Кто-то видел Рустам Фатулаев? У нас есть такое интервью, исповедь. Кстати, если вы хотите наши кассеты, мы новые имеем. Вы можете приобрести в эти дни. Вот ваши служители разрешили здесь поставить и реализовать кое-что. Это очень хорошее, сильное свидетельство. И вот Рустам Фатулаев, быстро я оканчиваю, потерпите 2-3 минуты. И вот он рассказывает. У него отец умирал от рака, а мальчику было 11 лет. И вот он говорит, меня сильно во дворе побили. Побили, потому что там он где-то жил в азиатских странах, точно не помню. И там такой как бы принцип, чтобы человека сломать. Вы представляете, это дьявол просто. Основная его задача – сломать волю. Человек прекрасен, когда он волен. Самая основная задача – поломать в человека внутри. И вот эти пацаны во дворе просто сильно его били. Четверо ребят, старших значительно, побили его сильно, чтобы он встал на колени. Он на колени не встал. Еле живой приполз домой. И так хотел, он говорит, отца попросить, чтобы отец заступился за меня. А отец умирает. И отец умер. Он говорит, я дал себе слово, что я стану очень крепким. Я буду заниматься борьбой, но я не буду слабым. Вот цель в жизни. Пока цель есть, жизнь имеет смысл. Целеустремленность. И человек шел навстречу цели. Заработал пояс себе, стал там мастером спорта в каком-то или городе, или своей области, или не знаю. Одним словом, его стали уважать все. В районе, в городе, все знали Рустам. И вот он говорит, я еду с тренировки в спортивном костюме, в автобусе еду. На светофоре автобус остановился. Я в окно смотрю, подъезжает дорогой Мерседес. В Мерседесе сидит человек, возле него красивая молодая девушка. Я смотрю на них, и у меня открытие. Счастье не в силе. Счастье в деньгах. Опа, цель поменялась. В следующие десяток лет человек идет навстречу другой цели. Целеустремленно идет к цели, потому что там же счастье. Вот он говорит, я хорошо помню день в своей жизни, когда в моем шкафу, в коробках от обуви лежали сотни, во множественном числе тысяч долларов купюрами. И я смотрел в зеркало и себя честно спрашивал, Рустам, ты стал счастлив? И говорил себе, я тебя ненавижу. Нет, ты счастливым не стал. Дьявол новую задачу ему бросается в религию, изучает все религии, восточные религии. Наркотик. Потом возглавлял чеченскую банду на Украине. Счастья нет. И потом он удивительно встречается с Христом, которым поражает его бескорыстие. Христе поражает бескорыстие. Отсутствие корысти. То есть смысл, мирской смысл пропал. Пришли верующие люди, которые просто за него помолились. Посмотрели, он умирал, потому что его Федеральная служба безопасности Украины задержали, сильно побили при задержании у него. Он умирал. У него на 80% почки не работали, позвоночник был поврежден. Не ходил уже несколько месяцев. Умирал, дома лежал. И пришли верующие люди. Просто жалко стало парня молодого, красивого. Просто помолили за него. Он думал, что это мама его наняла их. Ну, так мама делала. Приходили экстрасенсы, приходили другие там люди, целители всякие. Платили деньги за сеанс по $300. Здесь помолились. Он говорит, ну, мама, рассчитайся с ними. А они говорят, нет, мы просто так. И вот его это просто достало. Такого просто быть не может. Это из области нереального. Его купила бескорысть. В любви есть потрясающая сила. Как уверовал этот человек. И я вам, друзья, просто скажу, что наше счастье на самом деле это найти, отыскать любой ценой, отыскать. Как я сказал, когда-то сформулировал эту мысль так. У каждого человека заложено мучительное чувство потери. Которое неудовлетворимо до тех пор, пока человек не найдет Творца. И вот только найдя Творца, человек может найти себя. Мы сейчас помолимся. Я хочу, чтобы вы с этой мыслью ушли домой. Я уже считаю себя достаточно взрослым человеком, чтобы давить на ваши эмоции, чтобы разжигать здесь что-то. Я просто верю, что большие, серьезные решения в жизни принимаются взвешенно. Я верю, что когда вы поедете домой, когда будете ехать в своем транспорте, когда вы ляжете спать, когда вы подниметесь завтра утром, все, что посеяно от Святого Духа внутри вас, оно будет вас серьезно беспокоить. Оно будет просто как женщина, которая забеременела. Она даже сразу не знает, что она забеременела. Она чувствует только разницу в организме. Она чувствует, что что-то в организме поменялось. Еще никто другой ничего не видит, она сама даже только догадывается. Но она знает, что в ней началась новая жизнь. Вот так и человек, которого Бог забрасывает откровение. Вот вы обнаружите, братья и сестры, удивительные чувства внутри себя. Вы обнаружите, что началось что-то новое. Новая жизнь, какое-то слово от Святого Духа запало во внутрь, и оно будет расти. Берегите это слово, мое последнее слово, берегите. Потому что дьяволу христианин номинальный никакой угрозы не представляет. И пользы от такого христианина от Царствия Божьего никакой. Но христианин, которому попало слово от Бога, оно значит вырастет, значит плод будет, значит человек исполнит свое предназначение, а значит он вернет Богу Божье. С прибылью! А значит, реформа будет в обществе. Вот это люди. Сохраните эту божественную жизнь во имя Иисуса Христа. Сохраните. Будьте человеком, которым сказал Христос. Это те, которые хранят это слово в чистом и добром сердце и приносят плод в терпении. Аминь. Давайте помолимся.